Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Сегодня уже можно виртуально исповедоваться в грехах, получить поддержку виртуального душепопечителя, поучаствовать в видеотрансляции богослужения. Но может ли интернет-церковь заменить реальную церковь? Вытеснит ли интернет-церковь реальные общины? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача евангельских христианах-баптистах на одном дыхании, хотел сказать. Во что они верят? Как проходят их богослужения? Что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях выпускник Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов и проповедник Иларион Огородников. Добрый день, Иларион.
Добрый день, Игорь. Добрый день, радиослушатели.
Вот. И я могу сказать, что Иларион у нас главный специалист по сетевым сетевому служению,
активно,
да, ну, почему громко? Ты админ нескольких христианских пабликов, да, как это модно говорить во ВКонтакте. Ты, собственно, являешься админом и подобных сообществ и групп в Фейсбуке.
Да,
В Одноклассниках тоже ведешь что-нибудь,
нет? Нет, в Одноклассниках я
изредка
бываю.
Это секта, да, я понимаю. Я к ней также отношусь. Хотя ты там тоже, в общем-то, активен.
Стараюсь.
Да, в Одноклассниках. Я туда захожу раз в месяц просто посмотреть. Ну, что я буду... Что я там смотрю? Я смотрю статистику передачи наших. Вот. Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору, потому что разговор, скажем, является прямым продолжением нашего последнего, ну как последнего, да, последнего разговора с Иларионом. Мы говорили о социальных сетях и о том, что мы делаем, что христиане делают в социальных сетях, как они себя там ведут и вообще полезны они или нет. И, соответственно, мы продолжаем эту тему. Почему? Вот после нашего как раз прошлого эфира я получил от слушателя вот такой комментарий. Нам Евгений написал. «Очень близкий мне человек не ходит в церковь, но зато смотрит онлайн-трансляции, онлайн-конференции. Говорю, надо по-настоящему ходить. Мне в ответ, а какая разница? Вот давай разберемся, какая разница между онлайн-церковью и, или по-другому интернет-церковью. Еще есть... Но все-таки надо разделять цифровую церковь. Это вообще такое новобундное изобретение, не имеющее отношения ни к одной из религий. Да, это такая, не знаю, забава, религиозная забава IT-специалистов Силиконовой долины, потому что она, собственно, организована в Силиконовой долине. Там как бы бог великий программист и так далее. Да? И он, в конце концов, себя проявит в суперкоде. Что-то такое в этом стиле. Я думаю, что в нашем, не знаю, в наших реалиях вряд ли она там приобретает какую-то там популярность серьезную.
Да, я даже здесь, по-моему, и не слышно о таком.
А вот при интернет-церкви довольно много материалов, много дискуссий. Например, я знаю, что адвентисты седьмого дня даже проводили целый семинар про интернет-церковь. Значит, спикера приглашали, который, в общем, разбирал все аспекты. Вот опасно, не опасно, что это, как это. И вот видишь, есть определенный фидбэк на эту обратная связь. Да, вот. Меня всегда супруга ругает за эти все новомодные слова. Вот. И, соответственно, давай с тобой поговорим и начнем, знаешь, с чего? Какие сегодня возможности для нас предоставляет интернет? Какие сегодня возможности предоставляет интернет для христианского служения, на твой взгляд?
Ну, мне кажется, что интернет, ну, наверное, самая такая распространенная возможность — это то, чтобы охватить как можно больше людей, да, то есть ты, естественно, в реальной жизни ты не сможешь столько хотя бы пообщаться или даже узнать мнение другого человека, если ты, ну, если ты реально с кем-то общаешься. Интернет в этом плане дает большой обхват, возможности, тем более у тебя много там подписчиков или друзей, которые так или иначе в ленте читают твои там комментарии или ссылки там, или цитаты из Писания, да, соответственно, как так или иначе люди больше слышат, что слышат тоже Евангелие, да, к примеру. Поэтому в этом плане, конечно, интернет дает больше обхват, во-первых. Во-вторых, интернет, конечно, дает возможность общаться с людьми с разных точек мира, да, то есть из разных стран. И если ты, еще ты знаешь английский язык, то, соответственно, этот аудитория еще во много раз больше может увеличиваться, да, соответственно, ты можешь общаться с людьми на английском, да, он все-таки международный язык и больше обхвата. И плюс еще то, что ты можешь общаться с христианами не только своей церкви, своей конфессии, но и других направлений, других течений, то есть получать какой-то иной опыт, но уже в контексте христианства. Но, на мой взгляд, вот в этом плане, вот в этих моментах, конечно, интернет — это такая бесспорная, да, возможность, такая платформа для того, чтобы иметь вот эту такую более широкую коммуникацию, да, более широкое общение с разными людьми и им говорить о Боге. И в то же время, может быть, даже какой-то элемент и душепопечения проводить. Да, если ты в реальной жизни можешь ограничиться только небольшим количеством людей, то в интернете у тебя есть такой, так или иначе, ты можешь как-то помочь людям каким-то советом, да, поддержать молитвенно в том числе. И это, конечно, большой плюс интернета и, в частности, социальных сетей.
Ну вот смотри, да, здесь очень интересные моменты есть. Действительно, интернет предоставляет огромную возможность для нас, христиан, да, для нашего служения. Да. Соответственно, снимаются очень многие барьеры. Да. Ну, соответственно, один из принципов интернет, то есть одна из возможностей интернет, не столько принцип, сколько специфика, да, это анонимность. Да. Ты можешь обратиться к человеку, к христианину, ты можешь там придумать какую угодно, там взять аватарку какого-нибудь Джейсона Стейтема и, в общем, написать, что я там алкоголик, и мне плохо, и что мне делать, да?
Ну да.
Я не могу избавиться от этого, или я не могу избавиться от мысли о самоубийстве. Или у меня там умер один папа или мама, и я не могу пережить это, да? Вот как мне это пережить, да? В реальности не всегда комфортно людям сразу подойти и поговорить об этом. Потом не все, ведь это же интернет снимает границы и конфессиональные, в том плане, что не обязательно быть, например, баптистом или вообще христианином для того, чтобы обратиться, да, через интернет к христианину и узнать его точку зрения или попросить у него помощи. Да? То есть вот какой-то такой фактор снимается, да?
Ну, я знаю, насколько, мне известно, да, в католичестве тоже есть такая некая анонимность, да, когда приходят к священнику, люди исповедоваться, и он их не видит, да, то есть... Ну, я не знаю, в православии такой практики, насколько мне известно, нет, но в католичестве, то есть, в принципе, без интернета в реальной жизни можно человеку исповедоваться в своих грехах, да, и он тебя выслушает, и, ну, как, я не знаю, как отпустит грехи, насколько, да, я понимаю, у католиков такое понимание. Ну, я имею в виду, я к чему это привел, что все-таки анонимность, она не только в интернете, она, возможно, и в реальной жизни, да, именно в каких-то определенных конфессиях. Либо ты просто человек, который пришел в какую-то церковь, где его никто не знает, он может не говорить себе, кто он таков, да, он может тоже как-то каким-то образом о тебе, чем-то поделиться, да, и люди о нем тоже будут практически ничего не знать. Поэтому я думаю, анонимность — это не только особенность интернета, это и в реальной жизни возможно.
Ну, видишь, да, вот мы уже как-то начали сравнивать реальность и виртуальность, но в интернете, опять же, интернет больше предоставляет. Смотри,
я согласен,
анонимность ведь работает и туда, и обратно, конечно. Да? Анонимность работает и туда, и обратно. Я помню, как, ты помнишь тоже случай, когда... Знаешь, в интернете ж мы можем и по-небратски себя вести, мы можем и в реальности по-небратски себя вести, нам не мешает.
Не для всех, да, ограничение.
Да, принижать, но, знаешь, вот такое снисходительное отношение, потому что ведь когда ты общаешься с человеком через интернет, то ты в основном читаешь то, что он, скажем, его посты, так называемые, его сообщения, какие-то картинки с его комментариями, и у тебя может сложиться определенный взгляд на этого человека. Иногда этот взгляд весьма и весьма субъективен, и часто ты нарушаешь вот эти границы, знаешь, братан, братуха, вообще счеты, да? представь себе, я понимаю, что есть такие христиане, которые могут и к пастору так подойти.
Ну, да.
И это говорит о культуре. Но
это больше, да, культура воспитания человека.
Культура воспитания, но все-таки интернет занижает эти границы, да. А ты можешь там нахамить и в конце концов там забанить человека, чтобы он тебя не нахамил в обратку, да.
Ну, это да.
И здесь вот эти моменты, связанные с интернетом, они гораздо... скажем так, они гораздо опаснее, что ли, гораздо легче, чем в реальной жизни попасть в этот искус. Да,
там, я согласен.
Это искушение, да.
Да, да. То есть люди, если у тебя внутренне нету какой-то вот такого моральных определенных принципов, которые помогают тебе, ну, являются основанием твоей жизни, да, и неважно, где ты находишься, в реальности или в интернете, там, в церковной среде или вне церковных стен, то, соответственно, такой же человек он будет себя вести и в интернете. Если ты не имеешь вот этих моральных принципов, то, соответственно, вот свобода, вот эта анонимность, она дает человеку возможность вообще себя как-то чувствовать безгранично, да, в плане такого хамского, да, поведения, оскорбления, да, и здесь уже ничего не сковывает. Если в реальности жизни еще даже если не его моральные принципы, то какие-то внешние условия его ограничивают, себя проявляют, да, он понимает, что ему могут на него воздействовать каким-то образом, то в интернете это вот эта вседозволенность, она, конечно, расхолаживает человека, если у него, тем более, нет никаких такого внутреннего стержня, которые все-таки, ну, в нем его характеризуют как личность, да, как индивидуальность. Поэтому, да, я согласен, что можно прятаться под разными никами и творить что тебе угодно, да. Это, в этом плане это, наверное, один из минусов интернета, такая вседозволенность, да.
Да, и, ну, отвечая на некоторые вопросы наших слушателей, почему вот Иларион стал так часто, это второй, в общем-то, раз через, ну, скажем, через неделю появляться, эта передача является прямым, то есть вот именно эта тема является прямым продолжением разговора, и этот разговор не я придумал, и не Иларион меня предложил, да, этот разговор был инициирован слушателем, который слушал нашу передачу и попросил нас сделать эфир на эту тему, именно с этим гостем. Поэтому вот это...
Ну, да, хорошо, такая... я рад, что есть такой отклик.
Да, такая данность. И действительно, это очень, наверное, тема, которая беспокоит многих сегодня христиан, да? Вот эти границы в интернете и интернет-служении. Смотри, вопрос такой, смотришь ли ты трансляции, записи богослужений в интернете? Насколько часто и какая цель? Тебя.
Ну, онлайн богослужение я крайне редко смотрю, и так, может быть, частично, да, я не увлекаюсь этим. Мне больше интересно, допустим, смотреть проповеди известных служителей, именно в записи, которые вот, ну, и в Ютубе много, да, распространено. Мне интересно именно в этом плане, да, прослушать. Я делаю это довольно часто, и в последнее время особенно. Мне нравится несколько проповедников, которые я слушаю, да, и для себя я получаю тоже вот определенную духовную пищу через это размышление. И я вижу вот именно в этом тоже пользу интернета, как вот такую возможность получить, услышать какое-то слово, да, от людей, которые, допустим, живут тоже в другом конце мира, да, или там в другой стране. И для меня это тоже плюс интернета. Ну, а так вот я не сторонник, конечно, онлайн-трансляций, но я знаю, что многие смотрят, и я в этом не вижу проблемы, да, если человек, он при этом присутствует реально в церкви, да, он не просто вот сидит дома, как за четырьмя стенами, отгородившись от другого мира, и только весь вот в этом. Но я вижу в этом возможность как бы такого временного, да, помощи или временного присутствия по различным обстоятельствам, если ты не можешь быть находиться в общине, то это, ну, нормальная возможность, как бы, да, хотя бы через онлайн присутствовать с теми, с которыми ты знаешь или кто тебе интересен.
Евгений спрашивает, а можно ли благовествовать через интернет? Мне кажется, это такой вопрос риторический.
Ну да.
Да, то есть, ну...
Но вся наша жизнь — это благовестие, да? То есть я, ну, по крайней мере, я про себя могу сказать. Я не стараюсь как-то людям чего-то, что-то вот искусственно это создать. Я стараюсь как бы говорить то, что мне интересно, то, что меня беспокоит. И если это имеет отклик у кого-то, кто меня читает, это здорово. Я, ну, судя по реакции, по комментариям, по лайкам, видно, что то, что я переживаю, какие-то темы, именно связанные с верой, и я вижу это отклик у кого-то, то это слава Богу, потому что я думаю, именно благовестие, оно должно быть исходить из сердца, как реальность, да, ну, вернее, как естественное проявление, а не как искусственно вот себя нужно сейчас заставить кому-то сказать Библию. Как правило, вот такое ничего не получается, да, когда ты себя искусственно пытаешься выдавить какие-то слова, чтобы человеку засвидетельствовать. А когда ты искренне это делаешь, естественным образом, и это имеет отклик, то слава Богу, это, я думаю, в этом есть результат.
Но мне кажется, что вообще присутствие христиан изначально в интернете было именно с этой целью. Ну, да? Да. Уже потом соцсети навернули функционал, и мы уже стали отвлекаться от непосредственной да, той миссии, которую заповедовал на церкви Господь, да, то есть вот идите и проповедуйте по всему миру, да. Интернет — это вот мощная такая платформа.
Ну, это одна из возможностей, да, современного 21 века, да. А так, я думаю, что когда ты благовестие, оно и в реальной жизни, то, что ты переживаешь, и то, что ты другим рассказываешь, именно от сердца к сердцу, да, как вот такой есть термин, то оно имеет эффект, оно все равно так или иначе, если человека не приводит к Христу, то помогает человеку задуматься о своей жизни, да. А когда ты все-таки это делаешь не искренне, а только, вот от, ну, может быть, даже не в дело не в искренности, а не, вот как-то так искусственно, да, то оно будет чувствоваться человек, который, допустим, не, вне церкви. Он все равно увидит в этом что-то ненастоящее, да. Все-таки важно быть вот говорить то, что ты переживаешь в данный момент, то, что ты имеешь в своем опыте, а не то, что ты там знаешь правильные слова, как говорится, да.
Ну, тут видишь, как раз проповедь своего опыта очень популярна, и вообще, ну, это отдельная тема, да, потому что она вообще является таким немножко постмодернистским штампом, да, то есть важно, важно не истина, да, а истина пережитые в опыте. Да?
Ну,
это,
да.
Это чистый постмодернизм.
Я согласен.
Да?
Но мы живем в этом
Да-да-да, я об этом и говорю, что сейчас ведь очень много, я слышу высказывания именно о том, что заканчиваете проповедовать там вот, не знаю, мертвые буквы и говорите о том, что вы пережили. На самом деле, ведь наша вера не только и не столько в переживаниях, да? Не только в пережитом опыте. Например, я не могу транслировать тебе свой опыт, потому что у меня, например, ребенок с аутизмом, а у тебя нет детей, да?
Ну да.
Я не могу транслировать свой опыт и говорить, а ты должен так же. То есть ты должен так же выстраивать свой день. Ну как ты можешь выстроить свой день, если у тебя нет двух детей, одного из которых нужно отправить на первый курс в университет, а второго в школу, да? Вот у тебя нет жены, которой тоже там надо договориться, да, и выстроить, ведь кроме своей духовной жизни я еще должен выстраивать духовную жизнь семьи, да, и я говорю, ну, да. Ну, Ирина, ты как бы не очень интенсивно у тебя духовная жизнь, вот посмотри на меня, да, ну, как у Ирина изменится жизнь, вот тогда и посмотрим, как он ее будет перестраивать. Видишь, это ведь такая очень в духе времени. Вот благословенный ведущий Владислав Юртов до тебя добрался, и спрашивает тебя, допускает ли Ирин ситуацию, что мир придет к тому, что церковь полностью или в значительной степени уйдет в цифру?
Я все-таки сомневаюсь в этом. Почему? Потому что, ну вот мы как раз, ну я размышлял на этой теме, да, вот когда ты мне сказал, вот именно о чем мы будем сегодня говорить. Мне кажется, все-таки особенность интернета в том, ну его преимущество в том, что оно является лишь в помощью, да, не основным формой жизни. Потому что все-таки, когда человек погружается вот весь этот интернет, когда вся его жизнь только в нем, то это ему вредит. Потому что мы все-таки люди социальные, и не просто социальные, да, не просто люди, которые нуждаются, индивидуумы, которые нуждаются в общении, но мы люди, которые нуждаются именно в живом общении, в реальном присутствии, в онлайне, да, ну, я имею в виду в реальном онлайне, не в интернете.
Да-да-да.
Поэтому я думаю,
это сейчас по-другому называется, это называется офлайн как раз.
Ну, да-да.
То есть вне онлайна.
В офлайне, да-да, правильно, все-таки, да, ты правильно сказал, что в офлайне, потому что... Ну вот, когда ты живешь, ну, когда ты имеешь опыт и общения в интернете, и имеешь опыт общения в реальной жизни, ты можешь сравнить, где действительно больше, где действительно лучше. Ну, именно ты по своему внутреннему восприятию. И мне кажется, что большинство все-таки оценивает живое общение, оно реально лучше, чем интернет. Интернет — это лишь помощь, да, если по каким-то причинам у тебя нету возможности вот именно такого живого общения. Либо это просто как дополнение к, да, живому общению. Но никогда не может произойти подмена, да. Это никогда... там, я не знаю, искусственная пища не заменит пищу натуральную, да, все равно, естественно, всегда лучше. Угу. И там пища в фастфуде никогда не заменит пищу, которую ты приготовил твоя супруга, да.
По определению фастфуд это хуже намного.
Конечно, да, все равно, да.
И с возрастом ты это начинаешь чувствовать физически на себе.
Ты можешь себя насытить, но ты понимаешь, что будут последствия, если ты будешь постоянно на этом сидеть.
Причем, это насыщение очень быстро проходит.
Да,
в отличие от домашней пищи, которая очень хорошо усваивается, да, и которая дает энергию, а не отбирает энергию, наоборот. Но это вот о фастфуде.
Показать именно вот разницу между интернет-общением и общением вживую. Все-таки живое — это всегда лучше, всегда преимущество будет в нем. Поэтому я думаю, что люди так или иначе будут тянуться к этому, потому что оно... Если ты в интернет-общении, то твое одиночество только усиливается. Угу. Да, и нужно вот этот... соблюдать этот баланс, тогда будет все хорошо, на мой взгляд.
Да, я, друзья, напоминаю, что вы можете нам написать, можете это сделать через сайт teos.fm, через плеер на сайте, можно через мобильное приложение в Android и iOS, пожалуйста. Угу. И также трансляции нашего эфира, нашей передачи проходят в группах «Главная тема» и «Я баптист. Почему?». Очень близкая эта группа Илларион, потому что он является ее админом. И приветствую всех, кто присоединился. Владислав, Евгений, Анатолий, Александр, очень рады вам. И вот Анатолий пишет: «Приветствую, братья, очень хорошая тема. Конечно, некоторые вещи, что делаются в церкви на богослужении, нельзя перенести в интернет. Но проповедь, прославление, угу, в пении, репетиции ведь можно, или диаконское душепопечение?»
Ну, я вот приводил пример, что я, допустим, слушаю группы прославления, да, из другой церкви, которой я не принадлежу даже, хотя эта церковь находится в Москве. Я слушаю проповеди тоже из Америки, то есть тоже, опять же, то есть я не имел бы возможности, если бы не было интернета, это услышать, это увидеть, да. А благодаря интернету я могу вот иметь эту возможность. И я вижу в этом пользу именно как дополнение к моей жизни, да, моей христианской жизни. И это обогащает лично меня, я могу этим богатством уже делиться в реальной жизни, потому что я как проповедник очень часто какие-то идеи, мысли, которые я услышу через интернет от других проповедников, я это воспроизвожу уже в своем пережитом опыте, да, через свои проповеди. То есть вот это есть взаимосвязь между интернетом, именно как площадкой, да, и с реальной жизни, и это обогащает, да. Но, опять же, должно быть все на своем месте. Не должно подмены быть, вот я об этом.
Ну да, действительно, и когда мы говорим об интернет-церкви, ведь есть реальные примеры, да, служения, причем чуть попозже я прочитаю один случай с одним американским пастором, который, в общем-то, перекроил, в общем-то, его жизнь, его служение, да. Но смотри, некоторые... Одним из самых, значит, популярных какое-то время назад вопросов, на которые тоже проводились семинары, на разных молодежных конференциях выходили строгие проповедники и пугали, значит, электронным антихристом, да, который вторгнется и разрушит наши общины. Ну, как мы видим, что пока все нормально в этом. Ну, как нормально? Понятно, что люди уходят в интернет, как люди уходят во многие сферы развлечений. Вот. И когда мы говорим, там, служите Господу без развлечений, да, вот что мы вкладываем? Тот самый библейский контекст в это вкладываем, да? Либо мы прекрасно понимаем, что есть вещи, когда людям нужно отдыхать. Они отдыхают с семьей, они отдыхают наедине с собой, да, слушая музыку и так далее, да, в каких-то вещах отвлекаясь от основной работы. Но мы прекрасно понимаем, что то, что мешает реально человеку, является тем, что, в общем-то, выводит нас из состояния, ну, взаимоотношений, не столько взаимоотношений с Богом. Вот я верю в то, что мы не лишаемся взаимоотношений с Богом. Более того, мне кажется, Бог еще особенно стучится, когда это происходит с нами, а выводит нас вот из этого, из внутреннего состояния, предстояния перед Богом. Ну, да, Бог как-то, не знаю, насколько понятно и ясно я там объясняю, потому что у нас, я столкнулся как раз с тем, что у нас вот этот язык наш очень красивый, да, религиозный, он становится непонятен, да, нужно все это переводить.
Тем более человек, который далекий от церкви.
Да, конечно, да. Ну, видишь, важно. Один из вопросов, который дебатировался, это возможно ли, что в сетевом мире Бог будет выглядеть несколько иначе? Как ты думаешь, возможно?
Мне кажется, что интернет — это все-таки то пространство, куда мы что-то вкладываем, да? А откуда мы берем то, что мы туда вкладываем? Мы берем из себя, да, из реальной жизни, из отношений с другими людьми. Соответственно, и наше представление Бога, оно не будет отличаться в интернете, не будет отличаться от того, что мы имеем в реальной жизни. Uh-huh. Мы вносим туда именно свое. Поэтому я не вижу в этом проблемы, которая, как бы, мне кажется, это искусственное представление, что как-то какие-то, может быть, следствия страхов, что ли, может быть, что Бог в интернете, он будет каким-то иным, нежели, допустим, он в традиционных церквях, да, в традиционном понимании богословском. Нет, я думаю, что интернет — это просто площадка, и мы туда вносим то, что в нас есть, да. И поэтому интернет, он очень многообразен. Там люди, все те, кто подключается, они вносят свое. Может быть, какое-то где-то есть это и греховное, плохое, а где-то есть и хорошее. Все зависит от того, чем наполнен человек, что он из себя транслирует, в том числе через интернет. Поэтому я думаю, что это просто площадка, и не нужно, как бы, может быть, преувеличить ее значение и как-то демонизировать, да, вот что все это какой-то контроль над человеком. Все равно, я думаю, что естественное в человеке, я имею в виду естественное желание, да, нормальное желание человека к общению, к пониманию Бога, она все равно так или иначе будет преобладать в человеке, да, и так или иначе будет воспроизводиться в том числе и в интернете. И я не думаю, что это проблема, которая... Мне кажется, что это искусственно, может быть, вследствие каких-то страхов, подозрений, угроз, да, со стороны интернета. Не нужно это преувеличить, угу, да, значение.
У Владислава есть свои контраргументы.
Ну, вот. Хорошо.
Сейчас выросло нормально поколение детей, пишет Владислав, которые нуждаются в офлайне не так, как мы. Они все вопросы способны решать через интернет. Скоро, может, и детей будут через интернет рожать. Для нас интернет — это инструмент, для них — это реальная жизнь. Ну, тут я, во-первых, парочку своих 5-копеечных монеточек вставлю, Владислав. Ну, во-первых, просто мне интересно, как ты себе это представляешь, рожать детей через интернет, вот, ну, просто чисто, чисто физиологически, биологически. Это во-первых. Во-вторых, ну, и у тебя есть дети, и я понимаю, что ты это говоришь не голословно, и наблюдая, опять же, как, с кем общаются твои дети. Я тоже, у меня есть дети и разного возраста, и я вижу, как, какую роль играет интернет, конечно, и какую, ну, скажем, какую долю он занимает, да. Но я помню по своему собственному опыту, что в свое время точно так же пугали телевидением.
Да.
Точно так же мое поколение говорили о том, что вообще вот ничего они не будут нуждаться. Рэй Брэдбери даже написал очень страшный рассказ, который называется «Вельт». А, это комната телевизора, такой прототип виртуальной реальности. Да, и в конце
концов... По-моему, фильм сняли по нему.
Фильм вообще страшный, прибалтийский, такой очень мрачный.
Жуткий, да. Я помню, я увидел в детстве, у меня до сих пор осталось.
Вот, и до сих пор страшно, да, когда телевизор включаю. Вот, и там была комната, да, и в конце концов родители пытались выдернуть детей, лишить их доступа к комнате телевизору, да, и дети, значит, соответственно, убили фактически своих родителей, потому что звери, которые там в этих стенах, да, в Вельде, ну, как Вельд как раз, да, они там были в этом, собственно, африканской пустыне, и они съели родителей. Но нужно еще, как бы, Рэй Брэдбери вообще был технофобом, вот, и всю жизнь у него даже машины своей не было. Он всю жизнь на велосипеде ездил.
Ну да, у него тема вот ядерной угрозы тоже очень часто такая.
Да. Но это, мне кажется, это фобии наши родительские. Например, я смотрю на свою старшую дочь, которая довольно большое, значит, время проводит, скажем, в интернете, да. Но просто зайдите к ней в Инстаграм и посмотрите, какие она фотки выкладывает. Она любит общаться со своими подругами в офлайне. То есть они, как бы, да, интернет, да, это гораздо больше, чем у нас. Да, для часто интернет — это вообще, в принципе, просто становится частью жизни, частью коммуникации. И многие себя не представляют, и, в частности, молодые ребята не представляют. Но, на мой взгляд, Средний возраст, я не один раз уже говорил, гораздо больше проводит в сетях и интернете, чем молодежь, вот честно говоря.
Может быть, да.
И гораздо большее влияние соцсети и интернет.
Я думаю, да, ты просто говоришь, как человек, имеющий опыт, да, у тебя есть дети, я человек холостой, бессемейный, поэтому мне сложно это судить, но судя по моим друзьям, у которых есть также дети-подростки подросткового периода, то я с тобой согласен, у них нет этой проблемы, да, что они там полностью погружены в интернет. Наоборот, mm-hmm. даже какое-то общение, больше акцент на общение именно живое со сверстниками и какое-то совместное провождение времени. Поэтому, мне кажется, у нас множество, может быть, каких-то стереотипов о молодежи. Я mm-hmm. думаю, что искаженные, да, в каком-то смысле. Поэтому я думаю, что такой проблемы нет.
Да. Да, я просто смотрю, по своей старшей дочери. У нее есть две подруги. Uh-huh. Вот, одна подруга, дочка пастора моего друга, uh-huh. И они действительно активно переписываются в интернет, но при первой же возможности, как только можно поехать в гости к ним, она едет в гости, то есть интернет ее не удовлетворяет полностью.
Конечно, ну я же говорю, да.
Да, есть подруга в Казахстане, у нее близкая подруга в Казахстане, и они просто мечтают, ну когда уже наконец-то...
Увидимся, да.
Увидимся,
пообщаемся. То есть, видишь, это вот именно присуще человеку, вот это желание встречи с другим, да.
Лицом к лицу.
И к лицом к лицу, и поэтому тут интернет — это лишь такая искусственная возможность, да, как-то компенсировать вот это отсутствие. Но оно никогда не подменит. И мне кажется, что мы преувеличим роль интернета, как ты верно сказал, и как в свое время преувеличили роль телевидения. Да? Сейчас мы видим наоборот. Современная молодежь, она не смотрит телевизор.
Да зачем она ей нужна?
Да, и предполагает, что телевидение уже там в середине века вообще умрет, да, полностью. Хотя в свое время оно было таким массовым.
Крайней мере, я вообще скептичен по поводу того, что я не вижу никакой формы культуры за редким исключением. Вот за редким исключением. Да, который бы умерла просто потому, что перестала быть актуальной. Есть формы, но это очень редкие. Mm-hmm. В основном они просто трансформируются.
Да? Ну да, скорее всего.
Оно станет другим. Да? Оно станет частью какого-то медиапространства. Mm-hmm. Мы сегодня ведь говорим, вчера была встреча по медиаслужению в Союзе баптистов, да, mm-hmm. и мы говорим о том, что мы сегодня уже перестаем говорить, например, там, мы уже перестали сегодня говорить радио Телос, мы говорим Телос медиа, потому что мы uh-huh. занимаемся не только радиовещанием, да? uh-huh. мы занимаемся всем медиапродуктом, каким видим, какой видим вокруг себя, да? uh-huh. чем мы можем повлиять на окружающий мир.
Но это особенность
мир, да?
нашего времени, да, да, то есть происходит такая трансформация от традиционных форм.
Смотри, все равно, ведь это не исключает возможность, то есть не исключает вот тот самый случай, о котором мы говорили в самом начале. Uh-huh. Человек отказывается от офлайн-церкви, да, то есть вот от реальной церкви, от реальной uh-huh. общины, и говорит, мне достаточно конференций. Вот давай-ка сделаем небольшую паузу, uh-huh. прям вот переварим всю эту информацию, которую хорошо. Мы тут вывалили друг на друга. Друзья, не отключайтесь, буквально через 20 секунд мы снова будем с вами. И очень важно ваше мнение. Итак, интернет-церковь заменит ли реальную церковь? Повлияет ли она настолько, что перекроит и наш религиозный мир? И что, может быть, мы духовные взаимоотношения друг с другом будем рассматривать несколько иначе, исходя из вот этого страшного, пугающего, а может, как кого-то и привлекающего цифрового диджитал мира.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, передача «Погружение». Мы сегодня говорим с Илларионом Огородниковым об интернет-служении. И вопрос, на котором мы прямо перед паузой зависли. То есть мы его задали, и вот сейчас будем отвечать. Итак, смотри, что же делать с теми... Ну, как что делать? Вот как быть с людьми, которые отказываются от, скажем, от реальной церкви, говорят, что мне достаточно вот интернет вот этих церквей, трансляций, и как бы я могу себя идентифицировать как христианина, могу расти духовно, не выходя из дома и не принимая участие вот в реальных богослужениях.
Ну, я как-то скептически к этому отношусь, что человек может духовно расти вне общины, вне общения живого. Угу. Но это лично мое мнение, не знаю. Я как бы человек, который испытал, да, общение, дефицит общения в реальности, больше был в виртуальной реальности, да, и со временем я... Потом у меня был период, когда я, наоборот, влился в полноценную церковную жизнь, да, и у меня есть опыт сравнения, да, состояние, духовное состояние, когда ты отделился от всех, находишься только в виртуальном общении, и опыт, когда ты все-таки находишься в полноценной церковной жизни, при этом имея общение в виртуальной, ну, в соцсетях. И я могу на своем основании своего опыта могу сказать, что все-таки человек не может быть, ему будет тяжело духовно будет. Не, он может быть христианином, я не спорю, да, что ты можешь быть верующим человеком, христианином, но тебе будет реально тяжело, даже, может быть, ты сам это не понимая, тебе реально будет тяжело без живого общения с братьями и сестрами, без живого общения в церкви. Я даже не представляю, как человек может участвовать в Евхаристии, да, в хлебопреломлении, если он вне церкви.
Прям все карты, все козыри, грубо говоря, прошу прощения за такую игровую терминологию.
Все равно вот это духовная, да, чисто человеческая особенность в том, чтобы он, как сказано, да, человеку нужен человек. Угу. И не просто его такой симулякр, да, его такой этот суррогат, а именно его реальный...
Ну, то есть образ, который он сам создает в... Ну, сам создает в интернет, да? Угу. Ну, просто немножко объясним, что такое симулякр. Это ну, да, те термин, который, да, термин, который ввели постмодернистские философы. Это Деррида и Бодрияр. И, ну, собственно, симулякр — это созданная, как бы, созданная иллюзия, которая может не иметь аналога в реальности. То есть это нереально. Реальный факт, то есть это некий образ, который может быть реальным, а может и не быть реальным.
Аватар такой, да?
Может, да. И мы все создаем некий симулякр. Ну, например, создаем некий симулякр какого-то брутального христианина, который жнет, где не сеял, и собирает, где не рассыпал, да? И при этом, ну, человек может быть ранимым, очень нежным внутри, и очень восприимчивым, очень обидчивым, да, потому что у него будут, ну, есть какие-то внутренние установки. И наоборот, да, мы можем, скажем, создавать впечатление очень интеллигентного человека, что реже бывает, кстати сказать.
Не у всех это получается.
Да, очень интеллигентного, интеллектуального, а в реальности, в общем-то, и слова не вымолвит этот человек. Ну, в общем, вот это вот как раз симулякр, он очень явный. Но смотри, искусство, ведь главный вопрос, вытеснит ли интернет-церковь, цифровая церковь, собственно, реальную церковь, да? Я вот хочу тебе одну историю прочитать.
Да,
издание Wired не так давно рассказало об американском пасторе по имени Диджей Сото. Вот как прям имя замечательное такое.
Необычное,
да. Да, который создал церковь виртуальной реальности. Именно в... это подчеркивается, это не церковь, это не сайт. Это церковь с использованием VR-технологий, то есть шлема, то есть с полным погружением.
Ну да, виртуальная реальность.
Да, виртуальная реальность, это, собственно, у тебя есть тактильные и прочие разные ощущения, да, то есть ты ощущаешь себя как будто бы как в реальности, да, но это реальность, созданная искусственно. Да? Ну, просто чтобы понятно было, что это с помощью VR-технологий. Он считает, что технология может привлечь новых верующих. За все свои годы работы пастором Сото ни разу не видел, чтобы к нему приходили атеисты, но в виртуальной реальности они его слышали и могли свободно задать интересующие вопросы. Люди, которым было неловко ходить в церковь, с радостью общались со священником, ну, с пастором в VR, виртуальной реальности. А кто-то слушал проповеди просто потому, что они были вдохновляющими. Прошло 10 месяцев, и Сото открыл VR Church. Первую церковь, которая существует только в виртуальной реальности. Сможет ли вот виртуальное присутствие заменить реальное? Ведь там есть тактильные ощущения какие-то, да, ты видишь некий образ достаточно реалистичный. Ну, вот, честно говоря, я 100 лет не надевал VR-шлем.
Я вообще не одевал, поэтому мне сложно судить.
Я в свое время просто писал магистерскую диссертацию по теме технологии виртуальной реальности в средствах массовой информации. В современных средствах массовой информации. Это был 99-й год, когда я заканчивал журфак, было очень давно.
Давно, за то
и, конечно же, с тех пор, наверное, лет, наверное, лет, наверное, 5 назад я вот попробовал тоже VR-шлем, и очень много изменилось, я тебе хочу сказать.
Ну, я представляю,
все гораздо более, если, когда я впервые там надел этот VR-шлем, все было как-то более мультипликационно, знаешь, больше походил на фильм «Газонокосильщик». Я понял, что очень много изменилось, очень много реалистичного, ну, сама текстура.
Такая некая матрица, когда...
Да-да-да. И вот, и вопрос, ведь ты помещаешься в виртуальной реальности, ты как бы физически прям чувствуешь, что ты присутствуешь. Не сможет ли такое присутствие виртуальное заменить реальное?
Ну, понимаешь, я не испытывал этого. Вот то, что ты мне сейчас говоришь, мне как бы сложно это судить, потому что я никогда не пользовался такими шлемами. Ну, я видел это, да, то есть такую возможность, но как-то не испытывал на своем опыте, можно так сказать. Я все-таки сторонник того, что это не сможет полностью изменить. Я не знаю, может быть, есть люди, которым это получают от этого удовольствие, да, вот находиться в этом ощущении, что ты вот как бы виртуально присутствуешь в чем-то. Но мне кажется, что все-таки, не знаю, все-таки должно быть что-то есть в человеке, какая-то есть особенность в потребности в том, чтобы именно воспринимать реальность такой, какой она есть. А не такой, какой ты там одеваешь в шлеме, все равно, мне кажется, отличие будет, и ты будешь понимать, что все-таки это не настоящее, это искусственное. Я вот вспоминаю фильм этот тоже вот по этой теме, может быть, ты видел «Суррогаты», где играет Брюс Уиллис. Там была идея, да, то, что люди находятся все в будущем, в недалеком будущем находятся все дома, а живут они, работают, учатся с помощью таких суррогатов, полностью идентичных копий людей, но только в улучшенной версии, да, таких молодых, красивых, привлекательных. И они живут именно так же, вот в виртуальности, но с помощью этих суррогатов, которые ходят на работу, и через них они видят этот мир. Но фильм заканчивается тем, что все-таки вся эта система рушится. Все равно идея фильма в том, что живое общение, оно нужно. Да, ты можешь быть старый, ты можешь быть больной, но ты нуждаешься в том, чтобы видеться с близкими, по крайней мере, да, с такими, какими они есть. И не приукрашивать этот мир, да, но воспринимать реальность такой, как она есть. И вот эта потребность воспринимать реальность такой, как она есть, мне кажется, она заложена в человеке. Mm-hmm. Может быть, не каждый это осознает, может быть, до этого нужно пройти какой-то период времени, да, чтобы это понять. Но вот эта особенность человеческой личности в том, чтобы все-таки, естественно, она сохранялась, и была возможность иметь вот такую форму общения. Может быть, какая-то часть людей это со мной не согласится и скажет, что мне вот достаточно этого. Ну, хорошо, но я говорю о том, что я пережил, вот, и я могу с точностью сказать, что интернет никогда не заменит именно вот реальное присутствие в обществе, в общении. И, может быть, да, вот ради интереса попробовать вот испытать то, что ты одевал, да, вот виртуальное это присутствие. Но мне кажется, все равно ты же знаешь, что это не настоящее. Вот это важно.
Ну, я хочу сказать, что ощущения это приятные.
Ну,
такие,
да. Знаешь, но это вот интересно, да, пережить этот опыт. Но чтобы опыт постоянно в этом быть, я думаю, что вряд ли кто согласится. Ну, не знаю,
есть
я
люди,
сомневаюсь.
Есть люди,
может быть,
есть,
да.
В это, да. Ну, как и в любой, собственно говоря, любой цифровой или физический наркотик, да?
Ну, может быть, да, да. Потому что, видишь, это становится какой-то зависимостью, когда ты уходишь только вот в чем-то в это. Угу. Когда у тебя нет других форм общения с людьми, то, соответственно, это уже что-то нездоровое, да. Вот это уже подозрительно. Не в том, что сама эта форма есть, а в том, что ты игнорируешь все остальное, только в этом погружаешься.
Ну, вот еще один контраргумент от Владислава на собственно, наш с тобой, вернее, твой аргумент по поводу причастия Евхаристии. Да,
да? Ну да.
Он написал: «Я реально видел одного, простите, пастора интернет-церкви, который учил принимать причастие на дому».
Mm-hmm.
Но это, здесь могу я Владиславу ответить, может, и свою точку зрения mm-hmm. скажет. Да? Mm-hmm. Я как минимум два аргумента могу привести в контраргумент, уже на контраргумент Влада. Значит, был такой замечательный фантастический рассказ про, значит, мир будущего, и тогда, естественно, это же 80-е годы были, в общем, никто так особо не говорил про виртуальную реальность и особо так не думал, да, 70-е, 80-е. Там вот рассказ про некую школу, которая с помощью телевидения, значит, делали, учителя изгалялись там, да, там как только не изгалялись, то есть заигрывали с учениками, что чтобы больше рейтинги были. Ну, понятно, что это вот такой вот взгляд был, что все перейдет в телевидение, да, Сирич в интернет, Сирич в виртуальной реальности, можно там, да, поставить знаки равенства. И вдруг появляется учительница, которая, ну, строго одета, и которая ставит реальные парты, и ученикам говорит, что приходите, ну, то есть вот садит реальных учеников. Так вот, ее уроки становятся очень популярными, и дети все больше и больше хотят на ее реальные уроки. Почему? Да очень просто. Потому что все приедается.
Конечно.
Все приедается. Смотрите, какое-то время назад, могу взять театр, какое-то время назад была очень популярная тенденция переделывать классику. Там джинсы рваные, не знаю, там Ромео и Джульетта, значит, наркоманы, да, там, далее. Да? То есть вот Достоевский, значит, помещенный в сумасшедший дом там в Советском Союзе и так далее. То есть вот такой переделка классики. И сейчас театральные критики говорят, все зрители уже это надоело. Это приелось. Уже люди не хотят идти на эти спектакли, потому что им хочется классических постановок.
Да я по себе знаю, я тоже такой. Если мне предложат выбор классическую постановку или современную, я выберу все-таки классическую.
Да потому что это приелось. Если вначале ты был как-то в новизну, думаешь, ну интересно, как они переделают. Я помню, как мы сходили на рок мюзикл, значит, «Преступление и наказание».
Да, даже рок мюзикл есть.
Причем не кто-нибудь, а поставил его Андрон Кончаловский. Жуткая вещь. Абсолютно. Мы там плевались, выходили. А причем мы шли так, ох, Достоевский, рок мюзикл. Ну, прям все, что мы любим.
Да. Но это больше для искушенных людей, которые имеют с чем сравнивать, да.
Ну, мне кажется, вот, да. Видишь, и не пошло, да. Почему, что делать, если ты не можешь найти себя в реальном служении, в реальной общине? Это ведь самый важный вопрос, который мы, подводя итог, задаем сегодня, да, отвечая вот человеку, а какая разница? Ну, какая разница, я смотрю богослужение через компьютер, через смартфон, через всякие девайсы, либо я присутствую в реальном богослужении. Вот что делать?
Мне кажется, что нужно человеку вообще разобраться в том, как он понимает природу, саму церковь, да, что есть церковь в его понимании. Понимаешь, если мы церковь воспринимаем как такую некую чисто потребность для оказания религиозных услуг, то, конечно, ты можешь эти услуги получать через интернет. Если ты общину воспринимаешь как возможность выстраивать реальные отношения с реальными людьми вживую, да, принимая их сложности, их несовершенства, да, которых ты не можешь забанить, удалить из друзей, с которыми тебе приходится постоянно по мере сталкивания как-то выстраивать коммуникации, да, через какие-то, может, даже конфликты, тогда ты по-другому себя чувствуешь, по-другому воспринимаешь. Потому что, мне кажется, эта проблема, опять же, если так глубоко копать, то, мне кажется, это проблема именно в человеческой гордыне. Да? Я ищу себе ту церковь, которая меня восполняет мои религиозные чувства, восполняет мои потребности.
То есть в центре все равно я.
Такой, да, в итоге я, да.
Это такое гуманистическое, постмодернистское
христианство
церковь.
Без жертвы, да. Ну вот мне комфортное христианство, лайт, да, онлайн, да, христианство онлайн. Мне все комфортно, мне не надо там с кем-то спорить, да, если что, я его удалю там. Я выбираю проповедник, который хочу слушать, а не какие мне там предоставляют в церкви. Ну и так далее, да. Поэтому мне кажется, что нужно человеку разобраться в самом себе, а вообще почему я так как я понимаю природу церкви, в чем проблема. Может быть, проблема-то не в том, что меня окружают плохие люди, плохая церковь, или я себя там не нахожу, а может, проблема в самом себе, в своем «я», которое диктует тебе условия, да, и ты находишься в его рабстве. А может быть, нужно разобраться с этим, а уже потом выстраивать шаги дальнейшие, найти общину, которую, на твой взгляд, ты сможешь приносить добрые дела, можешь служить, да. Все-таки христианство — это путь жертвы, отдачи, а не потребления. Об этом и Христос говорит. А когда ты неправильно принимаешь христианство, веру и церковь, то, соответственно, и пожинаешь плоды своего неверного восприятия.
Ну да, в общем-то, подводя итоги, наше время подошло к концу, и сегодня, по крайней мере. И мы знаем, что времени действительно будет конец когда-нибудь, да?
Все кончается.
И Господь грядет. И мне кажется, что когда мы говорим о... Когда мы говорим о каких-то пугающих нас тенденциях, телевидение или интернет, или виртуальные технологии, или что-либо еще, да, мы все время говорим о своих страхах. Мы все время говорим о того, о том, чего мы боимся как сообщество людей. Потому что я боюсь, например, агрессии. Я боюсь, что я не смогу защитить своего ребенка. Да? Но как бы, я никогда не воспитаю своего ребенка, если я все время буду защищать, если я все время буду что-то делать за него. Да? И то же самое, когда мы говорим о церкви, всегда будут люди, которые будут находить для себя повод для того, чтобы быть так называемыми просто христианами. Да? Мой опыт, просто мой опыт служителя, мой опыт душепопечителя показывает, что такие люди обычно уходят вообще из христианства.
Ну да.
То есть постепенно, да, потому что здесь нет реальных... Вот это как раз реальные взаимоотношения с Богом приведут тебя в реальную общину, в реальное служение.
Конечно, тебя как магнит тянет.
Да, это, если у тебя нет этих реальных взаимоотношений, то и не будет реальной церкви, ни реального служения. Поэтому, дорогие друзья, наша, собственно говоря, наша реальная жизнь — это наши реальные взаимоотношения с Богом.
Аминь.
Обретайте реальные взаимоотношения с Богом, и вы будете в реальной церкви, будете нести реальное служение. Большое спасибо, Урен, что ты пришел сегодня.
Тебе спасибо,
да. Каждый четверг в 15:00 мы говорим о том, что волнует нас, как евангельских христиан-баптистов, и что мы делаем для этого мира. До свидания, да благословит вас Бог.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.